Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Тема обсуждения сегодня – подагра, ее еще называют болезнь королей. Что это за заболевание? Кто чаще болеет? В каком возрасте – мужчина или женщина? Как вовремя выявить, собственно, подагру? Кому идти и что делать? Вообще, как с этим жить? Да? Подагрический артрит. Друзья мои, присоединяйтесь к нашему эфиру. СМС +7 925 88 88 94 8. Позвоните +7 495 73 73 94 8. Тоже можно. Телеграм говорит МСК, бот, Твиттер говорит МСК. Представляю нашего гостя. На связи с нашей студией главный ревматолог Москвы, заведующий отделением ревматологии номер 1 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук и прекрасный человек Алена Игоревна Загребнева. Наш постоянный уже гость. Алена Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада быть с вами вновь.
Взаимно. Очень тоже рада, скучали. Алена Игоревна, тема такая подагра. Вот, на самом деле, вот когда я готовилась к эфиру, коснулась, это частая патология, это вот частое заболевание подагры. Я даже не думала, что вот вроде бы слышим где-то, вот были какие-то такие жуткие истории, да, у известных людей в нашей стране. Вот Юли Началовой, да, подагра. Как-то вот, когда вот какой-то так информационный всплеск, все на это внимание обращают. А потом вроде как будто бы, ну, не особо нет этого заболевания. А на самом деле это и прилично достаточно количество людей страдает подагрическим артритом. Вообще, что такое подагра? Давайте с самого начала начнем.
Да, Наталья, вы абсолютно правы. Мы действительно видим большое количество пациентов, у которых есть повышенное содержание мочевой кислоты. И по разным данным это составляет от 4 до 12% населения. А если мы говорим про подагру, то, по сути, это такое системное заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия. И, соответственно, они обуславливают развитие воспаления. Соответственно, если мы говорим про население, у которого наиболее часто мы встречаем подагру и подагрический артрит, то это, безусловно, будут мужчины. Причем статистика тоже очень серьезно разнится. Соотношение мужчин и женщин колеблется от 7 к 1 до 19 к 1. Пик этого заболевания приходится на средний возраст, 40-50 лет. И если мы говорим о более таких понятных цифрах, то, например, явление подагрического артрита развивается примерно где-то от 5 до 50 на 1000 населения мужчин и от 1 до 9 женщин на 1000 женщин населения. Таким образом, действительно, это нозология, которая часто встречается у мужчин, связана с избыточным содержанием мочевой кислоты.
Вот так вот. Поэтому мы призываем, что периодически все-таки нужно диспансеризацию даже в столь сложное время проходить, но хотя бы химический анализ крови хотя бы раз в год сдавать. Уж не до того тянуть, что уже когда там действительно серьезные такие развиваются последствия. Той же мочевой кислоты, если на нее внимание не обращать, высокая-высокая. Год высокая, второй высокая. На какой год там уже серьезные последствия идут?
Достаточно все зависит индивидуально. То есть на самом деле мы говорим о том, что здесь очень серьезное влияние имеет питание, сопутствующие нозологии, прием лекарственных препаратов. И, безусловно, мы говорим, что сначала у нашего пациента скорее разовьется бессимптомная гиперурикемия. То есть вы пришли в поликлинику, сдали анализ крови, биохимию, вы видите повышенный уровень мочевой кислоты. Во-первых, нам очень важен, интересен уровень этой мочевой. Во-вторых, дальше будет очень много вопросов, какого вы пола, если это женщина, находится ли она в менопаузе. Дальше мы соберем полный анамнез всех сопутствующих заболеваний, разберем те лекарственные препараты, которые принимает пациент, сделаем дообследование, которое прежде всего включает УЗИ почек. Мы в чаще случаев попросим пациентов еще несколько раз дать мочевую кислоту, чтобы оценить ее в динамике. И только после этого мы будем окончательно готовы поставить диагноз и принимать уже решение по лекарственной терапии. В любом случае мы говорим, что у нашего пациента может быть острый подагрический артрит. Это когда сустав резко становится болезненным, красным, горячим. И это та история, которая сопровождается выраженным болевым ощущением. И здесь надо сказать, подагра, конечно, очень коварное заболевание. Наш пациент обычно ложится спать здоровым, а утром просыпается от боли или от того, что первые шаги вдруг сопровождаются невероятными болевыми ощущениями. А дальше у нас может быть межприступный период, и конечный итог – это хронизация, когда у нашего пациента периодически возникают приступы подагры, обусловленные прежде всего его нарушением диеты или нарушением приема лекарственных препаратов.
Угу. Алена Игоревна, вот сразу смс от слушателя, от Петра зачитываю. Подагра – это ревматизм или ревмокардит?
Это и не то, и не другое. Это заболевание, которое относится к группе микрокристаллических артропатий. То есть это нарушение обмена веществ, в рамках которого в организме будет много кристаллов моноурата натрия, а если у нас чего-то много, оно куда-то и обычно откладывается. Вот куда оно может отложиться? Ну, безусловно, это суставы и активный воспалительный процесс, который будет сопровождаться артритами. Это могут быть тофусы, различные локализации, например, внутрикостные тофусы, когда мы на рентгене увидим просто дырку вместо костной ткани. Это могут быть подкожно расположенные тофусы в области ушных раковин. И, безусловно, классика жанра – это мочекаменная болезнь.
Вот она, вот она. Кстати, вот причина подагры все-таки понятна или нет? Вот я читаю, да, что великие люди, очень многие страдали как раз подагрой. Ну, понятно, что диету это особо никто не соблюдал. Но вот, а вот сейчас понятна причина, почему возникает подагра? Вот у молодого мужчины 40-50 лет, раз, и вроде бы многие здоровый образ жизни соблюдают, и полноценно питаются, и спортом увлекаются, раз, подагра.
На самом деле, Наталья, не могу вспомнить ни одного случая из своей практики, когда это абсолютно здоровый пациент, занимающийся ЗОЖ и правильным питанием и всем остальным. Да. Мы понимаем, что заболеваемость действительно подагры, она несколько увеличивается в последнее время. И здесь это связано с целым рядом факторов, такие как, например, наличие артериальной гипертензии, ишемическая болезнь сердца, избыточная масса тела, сахарный диабет, хронические болезни почек. То есть на самом деле, как правило, наш пациент с подагрой, это даже если он молодого возраста, 35-40 лет, это пациент, у которого есть избыточная масса тела, как правило, это очень быстро приводит к развитию артериальной гипертензии, а потом мы увидим, скорее всего, у него комплекс, то, что мы назовем метаболический синдром. Это будут нарушения углеводного обмена, это будет кардиопатология. Поэтому не могу сказать, что это вот такая нозология, которую можно встретить вдруг у человека. Mm-hmm. Скорее не вдруг, скорее это результат последовательных неправильных действий нашего пациента.
То есть отношение к своему организму, потому что метаболический синдром, это мы уже разбирали неоднократно с эндокринологами, преддиабеты, разные другие такие состояния. Это как бы люблю хорошо поесть, не люблю я физическую активность, и, в общем, как бы отстаньте от меня. Никакой физической активности, только сплошное удовольствие. И к чему это приводит?
Да, вот. Да, как раз вот я очень люблю говорить пациентам такую фразу: вы должны есть лекарство, еду как лекарство, чтобы потом есть лекарство как еду. И это правда так происходит. важно заниматься своим здоровьем в молодости. А потом это обычно несколько поздновато.
Вот так вот. Алена Игоревна, а скажите, пожалуйста, вот, вот симптомы подагры, острого приступа, конечно, вот если в интернет вобьем, да, в принципе, все думают, что это вот с одного сустава, с одного пальца, как воспаляет сустав, и все. И вот это супер, вот самый главный признак подагры, да. Но ведь я вот почитала, что на самом деле приступ по-разному может начинаться, в принципе. Человек даже может и не понять, что это подагра.
Но на самом деле есть определенные черты, про которые, конечно же, правильно сегодня рассказать. Uh-huh. Как начинается заболевание? Чаще всего, если мы выкидываем тот набор пациентов, который сначала найдет повышенный уровень мочевой кислоты в анализах крови, потом начнет задаваться вопросом. Если мы говорим о том, что все, клинический старт заболевания случился, что будет происходить с нашим пациентом? В один прекрасный день он поймет, что у него появился интенсивный болевой синдром в суставе, и если попросить его проанализировать эту боль, он скажет, что она очень близка к нестерпимой. При этом мы понимаем, что классика, которая описана во всех наших учебниках, это, безусловно, первый палец стопы, то есть это первый плюснофаланговый сустав. Когда у нашего пациента появляется боль, он обычно припухает, красный, горячий. И дальше у пациента есть два варианта. Первый, он принимает выжидательную тактику и ждет, когда пройдет. И на самом деле первый приступ подагры, правда, нередко проходит самостоятельно, с полным обратным регрессом, даже без каких-либо лекарственных препаратов. Второй вариант, мы уже приучены, вдруг что случилось, выпив нестероидный противовоспалительный препарат, и выпив его, пациент фактически обрывает этот приступ. Дальше наш пациент вступит в межприступный период. Сколько он может длиться? Он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время будут продолжаться обменные процессы, нарушенные в его организме, будет расти фоновое значение мочевой кислоты в крови, и далее наш пациент будет развивать следующие приступы. Они могут касаться этого сустава, они могут быть касаться контрлатерального сустава, это могут быть вовлечения других суставов, но в любом случае это та история, когда он уже будет каждый раз принимать нестероидные противовоспалительные препараты, они ему будут помогать. А дальше это ситуация полиартрита, это ситуация, когда нестероидные препараты не работают. И вот тогда наш такой нерадивый пациент, как правило, и принимает решение обратиться за медицинской помощью. Хотя за ней нужно было обратиться, как правило, даже несколько лет назад.
Вот так вот. А все-таки вот самый яркий признак, при каком нужно срочно обратиться к врачу. Вот именно вот вы сейчас описали такую неприятную картину, к сожалению, которая, ну, частая достаточно, это я понимаю, Лена Игоревна, да, когда уже приходят, там серьезные нарушения, тут работа, и врача и пациент совместно. Но все-таки вот после, вот предупредить подагру как-то можно, вот какие-то малейшие симптомы, все записываюсь к ревматологу, что-то не то. Либо даже уже при повышенном уровне один раз мочевой кислоты нужно идти к ревматологу на прием.
На самом деле, при повышенном уровне мочевой кислоты я бы рекомендовала, конечно же, почитать, почему она бывает. И здесь достаточно, может быть, то есть при этом можно сходить к доктору, но еще логичнее, правильнее, на мой взгляд, сходить на школу пациента с подагрой для того, чтобы понимать, откуда эта мочевая кислота берется и что нужно сделать для того, чтобы ее уменьшить. Но на самом деле, если отвечать прямо на ваш самый конкретный вопрос, когда идти к ревматологу? К ревматологу нужно прийти после любого приступа острого артрита, даже если он в короткие сроки полностью подвергся обратному развитию. Просто так ни один сустав болеть очень ярко не будет. Соответственно, воспаленный сустав на первого пальца стопы к ревматологу. Нередко подагра может стартовать с артрита голеностопного сустава, коленного сустава. То есть те суставы, которые несут прежде всего серьезную нагрузку. Поэтому артрит – это уже повод для посещения врача-ревматолога.
А вот, кстати, вот при посещении врача-ревматолога, да, Алена Игоревна, ну, сами понимаете, ревматолог ревматологу, ну, как бы абсолютно разные, где-то друзья, где-то не друзья, разные есть специалисты, есть врачи. Вот что нужно пациенту в первую очередь задать, какие вопросы нужно, на какие вопросы ответить ревматологу, либо какие вопросы задать, это раз. И вообще, какая золотая диагностика подагры? Потому что даже у вас вопрос от слушателей у нас есть. Пришел, описал, врач даже не посмотрел на меня, сказал, подагра, аллопуринол, идите пить, и все, придете через 3 месяца. Как вот на самом деле, что, вот как нужно поймать на самом деле правильно, ну, диагностику, что ли, получить? Какую? Что нужно сдать? Какие анализы? Как обследоваться вообще?
Здесь, на самом деле, мы говорим, что обследование такого пациента весьма стандартное, стандартный протокол. Мы хотим видеть общий анализ крови, биохимия, общий анализ мочи. Это такие 3 основных диагноза, с которыми мы начинаем обследование любого пациента. Биохимический анализ крови должен включать определение уровня мочевой кислоты, С-реактивного белка. Соответственно, повышенный уровень мочевой кислоты – это тот звоночек, про который мы должны очень хорошо пообщаться с пациентом. Мы должны понять, регистрировалось ли повышение мочевой кислоты ранее. Здесь очень важный момент. В момент приступа уровень мочевой кислоты снижается в крови. Соответственно, если пациент пришел с распухшим суставом, а мочевая кислота в норме, это значит только одно – что если это подагра, то мочевая кислота из крови у нас ушла в очаг воспаления. Соответственно, я такого пациента попрошу прийти через 2 недели после купирования приступа и еще раз сдать уровень мочевой кислоты. Вот тогда я увижу истинную картину. Я захочу увидеть уровень мочевой кислоты несколько раз, если он, скажем, меньше 400. То есть, но пациент рассказывает клиническую картину подагры. И, безусловно, золотым стандартным таким диагностикой у нас считается анализ синовиальной жидкости. Если мы говорим, например, про артрит с синовитом, то есть избыточная выработка синовиальной жидкости, мы можем сустав спунктировать и под микроскопом посмотреть, что за кристалл там есть. Кроме этого, рентгенография сустава. Если это первый приступ, мы с вами увидим норму, но если это хроническое течение, в том числе бессимптомное, то мы с вами увидим те признаки, которые по данным рентгенографии нельзя спутать ни с одним другим заболеванием. И, безусловно, меня очень будет интересовать ультразвуковое исследование почек, потому что наличие мочекаменной болезни или ее отсутствие будет регламентировать мою терапию по отношению к данному пациенту.
Угу. То есть тут, если вдруг, а если вот, кстати, почки абсолютно чисто, здоровые, прекрасные, то называется только-только поймали, да, подагру в самом начале, либо это, возможно, что-то другое, да?
Наличие мочекаменной болезни, оно характерно для пациентов с длительным течением подагры и серьезным нарушением, когда мы видим уровень мочевой кислоты, ну, более 600. Тогда мы ожидаем безусловно болезнь. Тогда мы видим ранняя диагностика, казалось бы, и у пациента только месяц как происходит суставной синдром, и при этом есть мочекаменная болезнь. Поэтому здесь вариантов на самом деле очень много. Я бы сказала, что важнее каждому врачу на приеме с пациентом ответить себе на вопрос, это первичная подагра, либо это вторичная подагра. Вот, кстати, у нас очень любят юные барышни попить мочегонных препаратов.
Ну, конечно, сходу, сейчас перед Новым годом. Конечно. Сам Бог велел, вы что?
Так вот, длительный прием мочегонных препаратов у них приводит к поражению почек, нарушению функции канальцев, и далее это пациент со вторичной подагрой. К сожалению, так.
Так что тут давайте лучше питание и спорт. Это вот совет всем. Всегда мы же призываем. Нефрологи ругаются тоже по этому поводу, что калечите вы себя, девчонки. Да и мальчишки сейчас тоже, и парни, и девушки, и женщины молодые. Всем хочется быть красивыми очень быстро. И вот, пожалуйста. Вот, так что давайте все-таки берегите себя, почки свои, суставы еще на свете. А, кстати, Алена Игоревна, вот если... Не лечит, не обращает внимания. Вот, вот вы сказали, да, может, даже в несколько лет один раз, там, например, обострение подагры. Ну, и, в общем, как это прошло обострение? Выпил обезболивающий препарат, нестероидный противовоспалитель, не успокоился и забыл. Вот если так проходит 5, 7, 10 лет, даже такое, к чему потом это может привести? Если просто вот на подагру закрыть глаза, да ничего страшного. Не лечить.
Да, Наталья, это, в общем, такая рисковый пациент, который так сделает. Если мы говорим про поражение суставов, то это будет, к сожалению, хронический полиартрит. Более того, он сначала, если имеет рецидивирующее течение, то потом такой полиартрит становится постоянным. То есть пациент будет испытывать боли в суставах, нарушение функции и будут откладываться кристаллы мочевой кислоты в кости. То есть мы увидим такой классический наш рентгенологический признак, который называется симптом пробойника. И это нарушение функции, это нарушение качества жизни. У такого пациента с высокой долей вероятности будет мочекаменная болезнь и очень высокие риски развития хронической болезни почек, снижение скорости клубочковой фильтрации. И далее вытекающие все последствия, связанные с формированием у нашего пациента ХБП. На самом деле это инвалидизация пациента, и, к сожалению, мы таких пациентов видим иногда в стационарах, и это прежде всего связано с такой группой пациентов с низкой социальной ответственностью. Это пациенты, в том числе, злоупотребляющие алкоголем, потому что алкоголь – это один из тот моментов, про который мы обязательно сегодня поговорим, обсуждая диету.
Да, это точно. Тем более впереди праздники. Это на самом деле боль, Алена Игоревна, что вообще происходит. У нас потом все же травматологи, просто, я не знаю, гастроэнтерологи, хирурги. Все работают и так круглосуточно, а потом круглосуточно в квадрате, даже в кубе, потому что не бережем мы себя. А вопрос от слушателя. Диагноз подагра и гипертония. Можно ли делать прививку от ковида? Подагра вроде в прямых противопоказаниях. Не уверен. Уточняю вот от слушателя.
Нет, конечно, Наталья, мы пациенту с подагрой и с гипертонией абсолютно точно предлагаем вакцинацию. Здесь нет никаких противопоказаний, за исключением, например, я бы не стала прививать пациента непосредственно в острый приступ подагры, когда есть распухшие болезненные суставы, когда есть высокий уровень цереактивного белка, но это условный такой медотвод буквально на неделю, не более.
Угу. То есть мы приводим себя в норму и уже прививаемся.
И вакцинируемся обязательно.
Такой вопрос от слушательницы. Часто рецидивы подагры у отца. Почему? На таблетках круглосуточно. Тут, наверное, до обследования какое-то или вообще какое-то?
Нет, на самом деле самая частая причина рецидивирования подагры – это когда у пациента нет нормализации уровня мочевой кислоты. Мы здесь говорим о том, что мы, как правило, наши пациенты принимают аллопринол. Как правило, это препарат, который идет препаратом первой линии для снижения уровня мочевой кислоты. Но здесь очень важно не просто принимать аллопринол, а принимать ту дозу, которая обеспечит снижение уровня мочевой кислоты меньше 300-360 микромоль на литр. Это очень важно. Иначе вся терапия, к сожалению, не будет эффективна.
Вот так вот. Спасибо большое, Алена Игоревна. Сейчас мы уходим на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся, продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Дорогие друзья, присоединяйтесь, тема интересная. Сегодня говорим о болезни королей. Кстати, почему так называют? Сейчас задам вопрос нашему специалисту о подагре. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Позвонить можно по телефону +7 495 737 3948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. На связи с нашей студией главный ревматолог Москвы, заведующий отделением ревматологии номер 1 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева. Алена Игоревна, почему болезнь королей-то? Вот что-то как-то вот объясните нам подагры.
Наталья, все очень просто. Очень важно питание для того, чтобы подагра у нашего пациента сформировалась или не сформировалась. И если мы вспомним исторические очерки, что ели у нас обеспеченные слои – это мясо, это алкоголь, что ели крестьяне. Крестьяне ели, как правило, очень мало мяса, очень много овощей, каши, поэтому говоря, вот отсюда идет.
Отсюда и ноги растут. В общем-то, мы сейчас, я думаю, переходим как раз к питанию, а потом про лечение подагры поговорим. Итак, это же очень сильно важно. Питание при подагре. Что можно, что нельзя, на что ориентироваться, чтобы не было вот этих частых признаков. Ой, господи. Ой, частых вот этих приступов от подагры.
Да, значит, что касается диеты. Есть абсолютно доказанные вещи, есть очень много мифов, про которые точно нужно забыть. Начнем, наверное, с алкоголя, потому что все наши исследования, а мы же живем в век доказательной медицины, мы очень любим доказывать. Так вот, если мы выбираем между алкоголем и продуктами, которые содержат большое количество пуринов, то вред алкоголя абсолютно точно более серьезный. Причем, если говорить про алкоголь, особенно в контексте приближающегося Нового года, мы абсолютно точно понимаем, что самый вредный алкоголь, который есть и может провоцировать подагру, это пиво. Пиво содержит большое количество пуринов. Более того, есть исследования, которые показывают четкую ассоциацию применения, употребления частое пива и развития подагрического артрита. Есть даже наши официальные рекомендации по коррекции диеты, которые были разработаны научными сообществами. Так вот, например, американцы, они вообще запрещают использование пациенту с подагрой алкоголя, особенно пиво, включая в том числе вино. Европейцы, конечно же, несколько мягче. Они говорят о том, что пациенту нужно ограничить очень серьезно пиво и крепкие спиртные напитки. Поэтому Новый год мы будем, наверное, встречать, как у нас принято, с бокалом шампанского.
Ага, то есть бокал шампанского при подагре, не при остром приступе, да, а ну, при хронической подагре, либо уже в ремиссии можно бокал шампанского.
Более чем.
Угу, но не увлекаемся. Так, кстати, вот вы сказали, что алкоголь с продуктами, которые пуринов очень много содержат. Какие это продукты?
Прежде всего, это мясо и морепродукты. То есть, по большому счету, мы говорим про белок. И, собственно говоря, если мы начинаем рассуждать про использование диеты, то мы понимаем, что распространенность и повышенного уровня мочевой кислоты, то есть гиперурикемии и подагры, она выше в городах, она выше в экономически развитых регионах, где есть просто большее потребление мяса и морепродуктов. И фактически мы говорим о некотором ограничении приема белковых продуктов. И помните, у нас была такая классная диета, на которой все худели, называлась кремлевская.
Да.
Одни белки.
Да.
Вот это самый верный...
Посади почки быстро и похудей заодно.
Да, самый верный, быстрый способ получить подагру, поэтому экспериментировать точно не рекомендую. А если мы говорим про растительные белки, то здесь ситуация гораздо более доброжелательная. То есть, несмотря на то, что это тоже белок, и есть статьи даже, которые анализировали соевые бобы и соевые продукты, вот такие как творог тофу, вегетарианская курица. Помните, это тоже было очень модно.
Да-да-да.
То здесь гиперурикемия, влияние на гиперурикемию минимальное. То есть вот такие продукты мы, условно говоря, можем рекомендовать нашим пациенткам. Соответственно, какой мы делаем упор на новогодний стол? У нас там шампанское, точно нет пива, минимум крепких алкогольных напитков. У нас будет немного мяса, птицы, у нас будет много салатов из свежих овощей. Это могут быть в том числе растительные белки. Тогда все будет более-менее прилично.
Угу. То есть тут нужно подготовиться. А вот в обычной жизни, до и после, и каникулы у нас, да и просто обычное питание, конечно, я понимаю, что у кого есть уже и знает, что такое приступ подагры, как-то по-другому себя человек ведет после того, как пообщается с врачом, ну, по крайней мере, первое время. Это точно.
Таким пациентам мы, и вообще даже не пациентам, мы рекомендуем молочные продукты. От мяса и морепродуктов, молочные продукты, такие как молоко, сыр, йогурт, мороженое, они видны вредными, но содержат белки, которые обладают урикозурическим действием. То есть они, наоборот, несколько выгонят нам пищевую кислоту из организма. Поэтому вот и есть исследования, причем они и кратковременные, и долгосрочные, в котором показаны положительные эффекты молочных продуктов, особенно обезжиренных и низкокалорийных йогуртов, любых других молочных продуктов, которые абсолютно точно имеют вот этот очень полезный эффект. Поэтому, пожалуйста, welcome. 2 января мы начинаем утро с обезжиренного творога, кефира и подобных продуктов.
Какая красота. Алена Игоревна, а вот скажите по поводу БАДов, прокомментируйте БАДы и подагры. Я бы вот так же вопрос бы задала. Почему? Потому что это сейчас, ну, прям модная тема последний год-два, тем более, когда вот ковидная вот эта, да, ситуация, что люди пытаются себя как-то витаминами накачать, всем чем только угодно. И вдруг какая-то новость, что какие-нибудь бельгийские, английские, ирландские ученые там сказали, какой черный тмин полезен или еще что-то. Ну, все. Все начинают заказывать какие-то добавки, БАДы, С, витамин D, цинк, чего только угодно. И, конечно, это такой момент, вот с разными врачами говорим, да, вот разные патологии обсуждаем, жалуются очень врачи, потому что человек, он как бы думает, ну, витамин, БАД, он безопасный. Ну, подумаешь, я попью тут, и все у меня будет хорошо. Иммунитет укреплю и все такое. Но мы забываем, что хроническая болезнь как-то должна совмещаться с приемами не только своих препаратов, ну, лекарственных, но и вот этих вот БАДов, которые неизвестны как и куда и во что выльются. Вот что вы можете сказать по поводу вот неограниченного приема абсолютно всего, омеги, может быть, всех вот этих всевозможных разных добавок при подагре?
Я бы ответила так. Я всегда за разумность. Разумность во всем. На самом деле, ну, здесь, конечно, нужен анализ того БАДа, про который мы говорим в конкретном моменте, и иногда пациенты приходят на прием и спрашивают, как я отношусь к БАДам. Я говорю, никак, пока я не прочитала инструкцию, что вы принимаете, и самое главное, в каких количествах. Примерно такая же история касается витаминов. Ну, например, если мы выбираем между лимонадом и апельсиновым соком, что правильнее выпить?
Конечно, сок.
Абсолютно доказано, что правильнее выпить натуральный апельсиновый сок, потому что он является более эффективным в отношении, например, защелачивания мочи, как раз с целью профилактики образования как уратных камней, так и оксалатных. Были исследования, которые касались витамина С, которые говорили о том, что высокая концентрация витамина С может быть основой урат снижающего эффекта цитрус. да, действительно, в исследованиях было показано, что если у нас есть продукт, обогащенный витамином С, или мы используем сок лимона, то действительно есть такой момент, который связан с положительным его влиянием. Вот, кстати, один продукт, про который мы знаем прям сильно много в подагре, это вишня. То есть было доказано, что употребление 280 грамм сладкой вишни приводит к снижению сывороточного уровня мочевой кислоты примерно на 15%. И это отличает вишню от любых других ягод, клубника, виноград, киви и так далее. Соответственно, это правда один из самых доказательных продуктов, в котором мы можем абсолютно утверждать про диету наших пациентов с подагрой. Причем были исследования, встречала даже, когда анализировали разные сорта вишни, и было показано, что у них эффект отчасти сравним с нестероидными противовоспалительными препаратами, то есть влияние на циклооксигеназу 2, которое связано с снижением воспаления и цереактивного белка. Вот поэтому вишню мы вполне себе рекомендуем.
Особенно в виде варенья? Ну вот сейчас вот мы живую-то ее нигде не найдем, не замороженную, либо замороженную, она как
влияет? Да, и замороженная вишня, которая абсолютно есть на прилавках, я проверяла. Особенно мы говорим о том, что если наш пациент уже страдает подагрой, то были исследования, которые даже подчеркивали, что совместное употребление вишни с аллопуринолом снижает риск приступов подагры аж на 75%.
Ух!
И здесь мы говорим о том, что мы едим либо вишню, либо мы едим экстракт вишни. В любом случае, это точно профилактика подагрического артрита, несомненно.
Вот это да, вот это здорово, спасибо. Вот тут спрашивают у вас про чай. Подскажите, пожалуйста, зеленый чай вредно при подагре?
Да, вот здесь вот, кстати, самое большое количество мифов, оно касается кофе и чая, и каких только спекуляций на данную тему не проводится. Что касается чая, мы говорим о том, что здесь абсолютная взаимосвязь подагры и типа переработки чайного листа. То есть вот, в зависимости от ферментации будут выделять 6 основных видов чая, из которых есть 2 самых классических варианта – зеленый и черный. Доказано, что ежедневное употребление зеленого чая приводит более чем к 2-кратному риску повышения уровня мочевой кислоты. Хотя не было найдено взаимосвязи, например, с сывороточным уровнем мочевой кислоты и употреблением черного чая, кофе, фруктовых соков и содовой воды. Таким образом, мы говорим, что если выбирать зеленый чай или черный, точно черный. Если говорить про кофе, тоже здесь даже как-то можно залезть в интернет и посмотреть, что столько статей, столько мнений. На самом деле тоже является абсолютно доказанным факт, что риск развития подагры у мужчин, которые потребляют 4-5 и более чашек кофе в день, соответственно, на 40% и 60% ниже, чем не употребляющих кофе.
О, так он, значит, наоборот, полезный кофе-то. О, хорошо.
Кофе-то полезные, но здесь надо не забывать, что потребление кофе является одним из факторов риска хронической болезни почек, особенно у пожилого пациента. Поэтому здесь я всегда повторяю, я за принцип разумности.
Это значит, чашку кофе с утра спокойно.
Не вопрос. И не даже вопрос. Две.
Да. А все остальное тоже давайте побережем себе, друзья мои.
Конечно.
По поводу лечения подагры, Алена Игоревна, вот как-то, ну, вроде бы в медицине она же просто летит и мчится с каждым разом. Тут уже чего только не лечит, на каких только стадиях и прочее, да? И ревматические болезни, онкологические. Вот подагра, что-то новое появилось? Либо аллопуринол, это вот наше все, как вот есть, так оно и есть, и плюс диета. Либо как-то вот уже что-то придумывают лечение подагры.
Ну, на самом деле, наверное, я бы тогда уточнила, кого мы начнем лечить. Мы начнем лечить пациента, у которого есть более чем 2 приступа подагры за год. Если у него особенно есть наличие тофусов, если у нас есть рентгенологические признаки подагры, если есть хроническая болезнь почек более чем или равно третьей стадии, если есть повышенный уровень мочевой кислоты, соответствующий более чем 600 микромоль на литр, и есть уролитиаз. То есть вот таких пациентов мы точно хотим полечить. Угу. А дальше наше лечение будет складываться из нескольких моментов. То есть у нас есть терапия острого приступа, то есть пациент имеет болевой синдром в звесе кострами, нам нужно этот синдром купировать. Как мы это можем сделать? А у нас на самом деле не так много вариантов. Это тофицин, это нестероидные противовоспалительные препараты, и это гормоны, в том числе, которые мы можем выполнить внутрисуставно. То есть это скорая помощь. А на самом деле глобальная история подагры, она лежит только на одном уровне. Это нормализация уровня мочевой кислоты. Когда мы хотим, чтобы уровень мочевой кислоты в крови у нашего пациента был в диапазоне 300-360 микромоль на литр. И если наш пациент пьет аллопринол, но уровень мочевой кислоты 400, он будет давать новые приступы подагры. Это вот одна из слушательниц нам задавала вопрос, почему у папы продолжается подагра, если он принимает препараты. Потому что главная идея не принимать препараты, а принимать препараты для достижения целевого уровня мочевой кислоты. 300-360 микромоль на литр. Мы хотим только такой диапазон, все остальное является основанием увеличивать дозу аллопринола, если она у нас в самом начале пути должна составлять где-то 100 миллиграмм, а дальше каждые 2 недели мы титруем дозу на 50 миллиграмм, увеличивая аллопринол до достижения целевого уровня мочевой кислоты. Если не сработал аллопринол, у нас есть вторая линия препаратов, препарат фибокастат, который тоже используется в терапии подагры.
Угу. Алена Игоревна, вот вопрос от слушательницы. Когда лучше принимать аллопринол, утром или вечером, в какой дозе? Имеется заболевание подагры на протяжении 10 лет, но никаких данных больше нет. Ни уровня мочевой кислоты, ничего. Да. То есть, я думаю, вряд ли человек сходил к врачу на самом деле.
И самое главное, здесь вопрос всегда, когда начинать принимать аллопринол. Аллопринол мы никогда не начинаем принимать в момент острого приступа. Мы тем самым этот приступ еще больше подстегнем. Это все равно, что начинать тушить костер бензином. Поэтому аллопринол мы начинаем принимать в межприступный период. Начальная доза 100 мг в сутки. Через 2 недели мы сдаем мочевую кислоту больше 360, плюс 50 миллиграмм, принимаем 150. Меньше остаемся в этой дозе. Смысл такой. Каждые 2 недели титруем дозу до тех пор, пока не оказались в целевом диапазоне. А потом мы начинаем этот принимать препарат длительно и начинаем заниматься собой. Мы начинаем худеть, мы начинаем корректировать свое питание, и на самом деле можно ли восстановить обмен веществ и проститься с этим заболеванием. Да, конечно, можно, но нужно потратить немножечко и времени, и сил, и пройти этот обратный путь, возможно, в несколько лет для того, чтобы избавиться от этого заболевания.
Вот. Так это сложнее всего. Тут, мне кажется, уже помощь даже и психолога потребуется, потому что изменить полностью свою жизнь, Алена Игоревна, на самом деле сложновато, когда тут можно и это приготовить, и это поесть, и тут, и здесь, и не задумываться, что я ем, это же вообще сложный момент. Про ожирение сколько раз мы говорили. Так, вопросы от слушателей зачитываем. Эндокринолог выписал таблетки Форсига, наверное, так читается, а можно их принимать при подагре? Количество подагрических приступов не увеличится у меня?
Форсига – это один, ну, такой достаточно современный препарат, который есть у наших коллег-эндокринологов. Поэтому здесь использовать этот препарат мы абсолютно точно можем. Более того, нормализация углеводного обмена, оно, как правило, сопряжено с сопряжено с восстановлением и уратного обмена. Другое дело, что про этот препарат мы всегда говорим, что здесь важно оценить креатинин и оценить скорость клубочковой фильтрации. Вот это важный момент. Вот, кстати, очень важный момент для наших кардиологических пациентов. Доказано, что повышает уровень мочевой кислоты такой мочегонный препарат, как гидрохлортиазид. Он входит в наши комбинированные препараты для коррекции артериального давления. Используется этот препарат в том числе для терапии хронической сердечной недостаточности. Поэтому вот этот момент есть смысл оценивать у пациентов с кардиологической патологии и менять непосредственно вот этот мочегонный препарат на какой-либо другой. Ровно как для коррекции артериального давления препарат, есть такой препарат, снижающий давление, называется лазартан. Вот лазартан снижает уровень мочевой кислоты, и мы его тоже очень любим использовать у пациентов, у которых есть гиперуретикемия или есть уже подагра, подагрический артрит.
Угу, спасибо большое. Так, следующий вопрос. У меня подагрический артрит. 3 месяца назад перенесла ковид средней тяжести. Планирую поехать в санаторий на реабилитацию. Подскажите, пожалуйста, есть какие-то процедуры, которые мне противопоказаны, и какие, наоборот, показаны?
Я, на самом деле, в этой ситуации была только аккуратна с питьем воды, если это санаторий где-нибудь в Кисловодске. То есть для того, чтобы не навредить, нужно изучить те составы воды, которые предлагаются, вот эта вот лечебная вода. А для этого просто нужно будет проконсультироваться с доктором на месте. Этого будет достаточно.
Главное сказать доктору об этом, не забыть.
Конечно, да.
Так, такой вопрос. У мужа стало часто обострение в ногах, ступнях, соблюдает диету, не употребляет алкоголь, ест пареную вареную пищу. Подскажите, пожалуйста, какие обследования нужно пройти, чтобы уменьшить обострение подагры?
Обследования не уменьшат обострение, но они дадут понимание причины подагры. Поэтому здесь стандартные анализы, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимии, исследование уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, определение скорости клубочковой фильтрации, уровень мочевой кислоты, реактивного белка и выполнение ультразвукового исследования почек. Нужно еще заметить, что мы очень часто видим повышение мочевой кислоты у наших пациентов, у которых есть псориаз и псориатический артрит. Вторичная гиперурикемия для них очень характерная история, поэтому об этом стоит не забывать.
Все-таки профилактика подагры какая-то существует, ну, в принципе, чтобы не возникло никогда это заболевание?
Да, безусловно, это прежде всего ограничение себя в тех продуктах, которые способствуют повышению уровня мочевой кислоты. Мы сегодня говорили про алкоголь, мы сегодня говорили про большое количество белка животного происхождения в пище. Безусловно, есть логика и в ограничении растительных белков, и ограничении зеленого чая, когда наши некоторые пациенты принимают его просто литрами. Поэтому мы не принимаем диуретики без назначения врача. Мы кушаем вишню и по-прежнему мыслим в добром расположении.
Да, и занимаемся еще спортом. Это было хотя бы 10 тысяч шагов в день. И это уже при всех заболеваниях, при всех патологиях. Все-таки физическая активность должна быть. Алена Игоревна, спасибо вам большое. Было очень интересно поговорить. Наш слушатель тоже очень много вопросов задает. И думаю, еще совсем скоро встретимся. И уже, наверное, и поздравимся с Новым годом. Может быть, даже раньше. Вот, большое вам спасибо еще раз. Хочется всем пожелать крепкого здоровья. Конечно же, нужно заботиться о своем здоровье, о себе думать и считать калории, хотела я сказать. Ну, хотя бы уже правильно питаться. Вот, начнем с этого наш будущий год хотя бы, если не этот. Ну, и, конечно же, чтобы новогодний стол был полезным, чтобы не было подагры никаких обострений и хронических каких-то состояний. Спасибо большое, Алена Игоревна.
Спасибо.
Ага, до свидания.